входите тесными вратами. То есть, на что я хочу обратить ваше внимание? Вот сегодня я был на забрании, тоже обратил внимание. Давайте споем, давайте почитаем, давайте помолимся. Вы согласитесь, что цель наша хождения в собрании не помолиться, что молиться это не цель, а средство, правда? Собираемся не попеть и не почитать и не порассуждать, а почитать, порассуждать, чтобы что-то вынести, и чтобы это нам помогло открыть секреты, как войти в это царствие. Согласитесь? Представьте, мы ходим в церковь, читаем, поем, молимся и не спаслись. Зачем было ходить? Зачем было лишать себя всего того, ну так будем говорить, от чего мы отказывались в жизни, здесь не пожили, туда не попали, правда? Мы окажемся, ну так будем говорить, более несчастны, чем кто-либо из людей, правда? Павел пишет, помните, если нет воскресения, а я добавлю, если нет спасения для нас, допустим, если мы не спасемся, то Павел, помните, пишет там не совсем хорошо, но он так пишет, будем тогда есть и пить, ибо завтра умрем, да? То есть, а будущности нет. Я не к тому говорю, и Павел там не к тому пишет, но там просто пишется, что если нет воскресения, если мы можем не спастись, если мы не серьезны в этом своем будем рвении, то тогда что? Ну, чем мы себе отказываем во всем? Мы знаем, что вход в Царство Небесное через узкие врата. Знаете, что поблизости сбоку широких не будет. Согласны? И путь всего один, и он предначертан нашим Господом. Какой бы другой путь, кто бы его о нем не говорил и не предначертывал, я хочу сказать, спасение будет только по пути Божьему. Помните, Христос говорит, что есть узкие врата, и есть широкие. И лжепророки говорят, что спасение произойдет через какие врата? Через широкие. То есть широкие врата это какие? Не надо крест нести, не надо обуздывать, не надо бороться. Христос за нас все сделал, и что нам только нужно? Веровать, что за нас все сделано. И нам нужно только верою это принять. К сожалению, извините, хотите, не хотите, нравится, не нравится, я должен вам сказать правду, пусть и не совсем приятную, однако правдую. И эту правду, пусть и горькую, но лучше узнать раньше, нежели узнать тогда, когда придем к воротам, перед нашим носом ворота закроются и скажут, увы, вы не так понимали. Лучше сегодня знать и что-то успеть сделать, для того, чтобы войти в город этими воротами узкими, да, нежели потом мы поймем все и начнем думать. Я не раз вспоминаю вот эти слова, что когда Ной строил ковчег, помните, люди ели, пили, женились и не думали. Не думали до тех пор, пока не пришел поток. И часто я говорю так вот, что и сегодня читаем Библию и не думаем. А начнем думать, что все-таки заблуждались только тогда, когда язвы начнутся. Когда поймем, что мы, может быть, уже не спасены. Но тогда будет поздно об этом уже думать. Поэтому лучше сегодня думать. И я хотел бы с вами сегодня пройти довольно серьезное послание. Это послание апостола Иакова. Сегодня будем проходить послание Иакова, первая глава. А вообще все это послание, я вам скажу так, довольно-довольно скрупулезно, со многими деталями объясняет процесс вхождения в Царство Небесное узкими вратами. Мы уже с вами говорили, что Царство Небесное это не где-то, нет, оно есть на небе, но пока мы на земле, для нас Царство Небесное где должно настать? Внутри нас. Это Христос в нашем сердце, другими словами, или любовь Божья в нашем сердце. Это и есть Царство Божье. Заметьте, если любовь Божья воцарится в нашем сердце, то согласитесь, что грех уже не будет господствовать над нами. Ни рука, ни нога, ни язык не будет ничего делать того, что мы называем сегодня грехом, что Библия нам об этом говорит. И я хотел вам сказать такую мысль, что послание Иакова, вот мы будем сейчас с вами его проходить, здесь много-много деталей. Я иногда вам задаю такой вопрос, и вам сейчас его задам, и людям верующим задаю. Почему, когда мы говорим о спасении, об изменении нашего характера, о работе Святого Духа, который изменит нас, почему у нас в разговоре, в проповеди нет того множества деталей, о которых пишет Священное Писание по поводу этого. Я вам пример такой приведу. Ну, если просто вот так нужно молиться, и Дух Святой меняет, и наше участие вообще никакого не надо. Зачем вот это Яков вот это расписывает столько деталей? Если мы проходили, помните, первое, второе послание Петра, и там, помните, и бодрствовать надо, да? И надо знать, что такое бодрствовать, и как бодрствовать, правда? И для чего бодрствовать, и что нужно противостоять, и дальше написано, и противостоять какой верою, помните, да? Если твердая вера, то дьявол убежит, если мягкая вера, то мы убежим от дьявола, не он. И заметьте, если Библия описывает, если Христос говорит эти детали, то значит они существенны. Мы говорим, Писание писали Божьи святые человеки, движимые Святым Духом. Значит, если Христос говорит, апостолы говорят, значит, они сами прошли этот процесс. Потому детально и описывают. И я вам такое скажу. Если мы общими фразами говорим, как ехать на автомобиле, вы согласитесь, что если мы не ездили никогда, послушали общими фразами, мы не поедем, пока не узнаем точно моменты, когда и как переключать. Правда? Общие фразы, как избавиться от греха, точно так же нам не помогут, если мы не будем знать конкретно, как это делается. И вот сейчас мы читаем Иакова послание, первая глава. Я сначала прочитаю. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Обратите внимание, как вы поняли по последнему стиху, кто должен хранить себя? Ну, слово уже «себя» я уже сказал, так уже. Кто должен хранить нас? Вы замечаете, когда мы молимся, кому мы говорим «храни»? И на кого мы возлагаем всю охрану? На Иисуса. А нам что? И язык пусть он обуздывает, и руку мою пусть удержит от выпивки, да, чтобы не протянулась. Но обратили ли вы внимание вот на такую деталь из этой главы? Я пока сейчас не с первого стиха начну. Вы заметили, вот здесь есть такая деталь, ну так будем говорить, косвенно касается темы рождения свыше. Смотрите, написано. С 18 стиха. «Восхотев», это речь идет о Боге, «восхотев, родил Он нас словом истины». То есть, обратите внимание, значит, рождает Он нас для новой праведной жизни каким средством? Словом истины. То есть, заметьте, как бы то семя, которое сеется, в котором заключена сила Божья, оно называется что? Чем? Слово Божье или истина, да? И смотрите, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Дальше смотрите, как написано. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание». Обратите внимание, на слышание кого? Вы обратили внимание, что плоть наша, вот в Библии есть такие стихи, что плоть противится духу, помните, да? Плоть не хочет, вот заметьте, ребенок плотской, а мы уже повзрослее кое-что понимаем, и наши слова, наши советы с плотской натурой ребенка как бы, да, не согласуются. И ребенку все время кажется, что мы его ограничиваем, не даем свободы, издеваемся и так далее и тому подобное. И заметьте, и для взрослых людей, когда Бог говорит, Он часто говорит противное нашей плоти. В силу того, что мы родились в плоти, склонны ко греху, и хочется нам делать греховное, а Бог как бы что? Против этого, да? И заметьте, вы замечали, как у нас часто бывает такое? Идем мы на какое-нибудь дело или на какой-нибудь разговор, имеем определенное настроение, и у нас внутри начинается чей-то голос. Кто-то нам начинает что-то говорить. Ну, какие-то доводы, стихи из Библии. Может, вспоминает ситуацию из прошлой жизни и доводы в пользу того, чтобы мы не делали так. Там, ну, типа, а ты хотел бы, чтобы тебе так сделали, да? А мы ему тут же отвечаем, а он мне как сделал? То есть, и вы ловили когда-нибудь себя на том, что вот вы идете с кем-то, разговоры ведете, как будто бы кто-то говорит, сам с собой разговаривает. А вы заметьте, вы разговариваете с каким-то голосом, который как бы из вас исходит, но который не совсем вас за шерсткой гладит. А вы ему доказываете, это как ребенок, вы ему слово, а он вам три. Заметьте, когда мы говорим о вере верующих, Бог говорит слово. Верующий что должен делать? Веровать. Это как? Веруй. И еще, заметьте, не сомневаясь, да? А что такое не сомневаясь? Не подвергай слова Божьи чему? Сомнению. Ну как же их не подвергать сомнению, коли я тоже не лыком вшитый, правда? Мы сами с усами слышались, да? Вы заметите, что нашему даже ребенку свойственно думать, что умнее все-таки родители, правда? А нам, взрослым, свойственно, ну, ладно, наши дети-то действительно неумные, потому что им 3 годика, или 5, или там 8, или 15, но нам же уже за 40, там, или за 30 до института окончили, то тоже же мы с Богом можем поговорить на уровне. И вот это наши внутренние переговоры, заметьте, верующие. Если Бог говорит, то верующий что? Слушать и не разговаривать. Извините, я пример приведу такой, может быть, не совсем там, правильный, да, но все-таки там мысль такая. В армии, когда начальник говорит, подчиненный, что должен слушать и сказать в конце так точно. Ну, тут я говорю, почему этот пример несовершенный, потому что начальник не всегда бывает прав. Это не Бог. А мы же говорим сейчас о ком? О Боге. Смотрите, здесь вот еще какие слова интересные в этой же главе. 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, обратите внимание, слова, которые Бог говорит верующему человеку, можно сказать, что Слово Божие это есть закон. Знаете, почему я говорю в смысле закон? Слово Божье, то есть, я так говорю, закон состоит из слов. Закон состоит из множества слов. Всякое слово, входящее в закон, есть частица закона, незыблемого, правда? И смотрите, закон совершенный, то есть, речь о чем идет, когда Бог говорит человеку верующему, этот закон проверен тысячелетиями. Этот закон не нуждается в чем? В корректировке. Правда? Ну, а нам как кажется. Но это же было в Ветхом Завете. А то же было в Коринфе. Вы замечаете, когда мы разговариваем с Богом и говорим Ему наперекор, мы чем, что этим как бы доказываем Богу? Что мы умнее. Я как-то, читаю, исследую Библию. Было время, читаю Библию, читаю, что-то понятно. И говорю, мне так Павел нравится, все хорошо вот у Павла. Вот здесь бы немножко бы, тут бы ему надо было бы так написать. А вот здесь бы, говорит, тоже все хорошо. Вот здесь бы Павлу немножко вот здесь, а Петру вот здесь бы немножко вот так. А потом сидишь, вот так мысль приходит, говорит, так напиши рядом свое Евангелие от Александра. И пусть народ Божий читает его здесь вот. То есть, вот, вроде понимаю и соглашаюсь, но все равно, как вот говорят, надо и мою баночку на священную воду, без попа вода не посвятится. Вот хочется что-то, хоть точку в произведении, но все равно хочется поставить. И вы знаете, вот что мне казалось, где Павел неправильно написал? Благо, что я еще такой. Хотя и хотелось мне как-то там, чтобы было вот так, да? Но я такой просто хотя бы искренний сам перед собой. Я проверяю. Вот то, как я решил, что там Павел немножко не так, и надо вот так, то я так и делал. Но когда я делал, у меня получалось все до точности наоборот, как я хотел, результат. И только когда я делал, как Павел писал, то все получалось, как по Писанию. И я в конце сказал, хорошо, что тогда я не переписал Евангелие или послание. Хорошо, все-таки правильно, да? И тогда я понял, что Слово Божье – это закон совершенный, проверенный. Если вы помните, кажется, 28 глава, если мне память не изменяет, Иова, там помните, что где премудрость обитает? что Бог вначале видел ее, явил, потом испытал, проверил, а потом что? То есть, заметьте, даже когда Бог дал человеку уже слово свое, то что до этого произошло? Явил, проверил, испытал, то есть, ну, я так уже буду говорить, на стенде проработал, откорректировал, и только после этого человеку сказал, вот истинная премудрость, удаление от зла разум, да? Страх Господень, истинная премудрость, и удаление от зла разум. Так я что хотел сказать? Вот смотрите, вот здесь написано, закон совершенный, и обратите еще внимание какое, на какое слово, закон свободы, знаете почему свободы? Слово «закон» — это свобода или то по закону должно все быть? Закон — это ограничение, как бы мы ни говорили. Но почему закон называется свободой? Бог говорит, смотрите, «Я насильно тебе этот закон не собираюсь навязывать». Этот закон ты должен будешь добровольно принять, поняв, убедившись, что твои законы человеческие ни к чему хорошему не привели. Но без закона же невозможно жить, правда, согласитесь? Дорожное движение. В школе нужен закон, иначе директору голову шибут. Правильно? На работе нужен закон, в семье нужен закон. Даже у диких животных в стае птиц должен быть закон, должен быть вожак. Должен быть. Не может быть хаоса, правда? Планеты, Вселенная, все движется по определенному закону. Но этот закон приносит благо. И Бог говорит, я не могу вам насильно его навязать. Закон совершенный, то есть корректировке не подлежит. Сколько бы мы ни пытались его корректировать, все равно придешь к чему? В конечном итоге, если ты искренний, все равно придешь к тому, что Бог сказал, и лучшего нет. Но тогда ты его должен будешь принять каким образом? Добровольно, свободно принимаю на себя Божий закон. Заметьте, Иаков пишет, раб. Можно сказать, что верующий это раб Господа? Но мы чувствуем себя свободными. Почему? Он насильно нас не сделал рабами, а мы согласились. Можно сказать, что в браке, когда люди по любви вступают в брак, они становятся вообще рабами фактически. Потому что если я люблю кого-то, то я буду делать все для счастья другого, удовлетворять все его желания, правильно? И заботиться о его благе, а не своем. Если тот человек меня любит, то он будет думать о моем благе, правильно? Фактически, мы любим друг друга. Но делаем это добровольно, из любви. А если без любви, то мы рабы. Ну, в буквальном смысле слова, как бы вынужденно что-то должны делать. Так я на что хотела ваше обратить внимание, смотрите. Значит, итак, братья мои, 19 стих Иакова, 1 глава. Всякий человек, добавляю, когда Бог будет пытаться родить нас словом истины, когда ныне услышите глас его, то что? Помните, ныне, когда услышите глас его, что? Не ожесточите сердце и не начните мне что-то объяснять. Можно эти же слова также сюда применить? Там же такой же смысл. И смотрите, всякий человек верующий, пусть будет скор на слышание, медлен на слова. Вы обращаете внимание, как иногда человек пытается что-то объяснять Богу? А Бог говорит, как бы, заметьте, в наших объяснениях, что как бы скрывается попытка оправдать, доказать правоту свою. Дальше написано, медленно слова, и еще более медленно что? Я не могу Богу служить, ну, с возмущением бросил Библию, да сколько ж, что не скажу, Бог все поперек, да? Обратите внимание, вот я сейчас почему вот это послание, эту главу начинаю с этих слов, что рождение свыше происходит не во время сна, когда верующий вечером помолился, чтобы утром стал добреньким. Ночью вообще ничего не происходит. Ночью, говорят, растут дети. Ну, пусть растут, это физически. Духовно нет. Духовно происходит рост, когда? Когда мы бодрствуем и слышим, сознание включено, и мы слышим слово истины. И заметьте, Когда оно говорит, наша природа срабатывает, ну, возмущается. А заметьте, почему такое слово, ну, сравнение такое, родил нас, заметьте, рождение человека происходит, я еще такое хочу сказать, сначала зачатие же происходит, клетки две сливаются, мужская и женская, да? И заметьте, зачатие внутри нас происходит, Бог как бы дает что? Слово свое, семя Божье называется, да? Бог посылает, заметьте, не силу сразу, как мы считаем там, сила находит и дурь проходит. Нет, Бог говорит слово, нервы в коробочку, возьми на крест, противостой дьяволу твердой верой, то есть не раскрой рот, да? Смотрите, вот первая глава Иакова, кто думает, что благочестив, а не обуздывает. То есть, заметьте, меня кто-то выводит из терпения, и мой язык что? Ну, я тебе сейчас задам, да? И заметьте, что нужно делать? Обуздывать, то есть узду нужно. Вожжи нужно натягивать, и язык нужно, и рот закрывать, да? Так заметьте, зачатие происходит от Бога, дает слово. Когда дает слово, срабатывает наша плотская натура, начинается оправдание, слова, гнев, да? И дальше написано, гнев человека не творит правды Божьей. Заметьте, о какой правде Божьей идет речь? Если я говорю, Господи, ты сделай меня добрым-добрым. А Бог говорит, чтобы ты стал добрым, как ты утром меня просил, а тебя сейчас выводит из терпения, то ты, говорит, чтобы стать добрым, то ты сделай что своим ртом? Закрой, пожалуйста, рот сейчас и не ответь ни одним словом. А я говорю, Господи, да как же ж молчать? И начинаю там доводы в пользу того, ну, чтобы... Бог говорит... Я тебе еще раз говорю, ничего не говори. Господи, хорошо, ну два слова можно? И заметьте, но когда меня зацепляют, я же прихожу в состояние гнева. А теперь обратите внимание, если я просил Господа, сделай меня добрым, а сам в гневе против ближнего, и когда Бог говорит, Саша, я тебя попрошу, помолчи, а я тут говорю, и ты еще тут подрядился, то заметьте, в состоянии гнева, если я позволяю гневу гнездиться в моем сердце, заметьте, смотрите, гнев, которому я разрешаю пребывать в моем сердце, творит правду Божию или не творит? Праведность Божья происходит, творческая, праведная Божья работа совершается внутри меня в момент дури психа, извините. Вы вообще замечали, что человека клинит, когда он в гневе? В смысле, он не слышит, не видит ни людей, а про Бога я вообще молчу, он невидимый. И себя не слышит. И такое она говорит, что потом, если на магнитофоне прокрути, говорит, это я? Нет, говорит, это Пушкин. Пушкинский слог, слышишь? Ну так мы же вот это и читаем, как не допустить гнева. Так слушайте, первое, начало, смотрите, рожденный свыше, это уже результат, да? А начало рождения что? Бог как бы говорит, мы должны с тобою соединиться. То есть должно произойти зачатие. Ты попросил меня, говорит, хочу быть праведным, да? А Бог говорит, сейчас, от искушения я тебе даю что? Слово истины. Помолчи, закрой рот. Сейчас произойдет, если ты помолчишь, то произойдет что? Зачатие. То есть, заметьте, Бог с человеком соединяется, происходит зачатие. Конкретно как? Если я не возмущаюсь, если я подчиняюсь, правильно? Дальше смотрите, как написано. Гнев не творит правды Божьей, я добавляю сюда. И слова наперекор словам Божьим, согласитесь, тоже не творят правды Божьей. Я вам еще добавлю здесь, забегая чуть-чуть наперед, смотрите, даже если Бог говорит мне слова, вы замечали иногда, вот отец или мать говорит ребенку, сынок, ты знаешь, вот так будет лучше, а он вот так стоит, так глаза прищурил, это еще как подумать. То есть, заметьте, он стоит и всем видом что показывает? сомневается в том, что отец или мать сказали правильно. Заметьте, по Библии, слушайте, вот начало первой главы, сомневающийся, заметьте, я не говорю Богу против, я не в гневе против Бога, я просто стою, Бог мне сказал, а я думаю, а может есть какой-то лучший вариант? Конечно, есть лучший вариант. Было бы желание его найти. Разве человек не найдет лучшего варианта, чем Бог придумает? Но заметьте, Библия сразу говорит, человек сомневающийся, заметьте, он молчит, вслух ни одного слова, но просто, бывает вот неохота делать, как Бог говорит. Без возмущения, без революции, просто нерешительный я. Ну, ни по душе, ни по плоти, да? И заметьте, да не думает такой человек получить что-нибудь. Не говорю про большую правду Божью, а даже что-нибудь, копейки. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Посему, чтобы получить что-нибудь от Господа, смотрите, что надо делать. Отложивши всякую нечистоту. Заметьте, о какой нечистоте идет речь? Вот это желание спорить с Богом, доказывать, наперекор говорить, полемику вести. Можно сказать, что это нечистота вообще человеческая? Что с ней надо сделать? Отложить. Отставить разговорчики, так говорят в армии, да? Разговорчики в строю. А мы часто говорим, что мы стройное войско солдат. Но я говорю часто, как подумаешь про это стройное войско солдат. Генерал говорит, войско вперед! А мы два шага назад. Кто влево, кто вправо. А кто говорит, ты знаешь, а если вот подумать, да помолиться, то может и по-другому. Да, говорит. Посему отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, я добавляю, и вот это желание поговорить с Богом наперекор, и даже отложивши сомнение, теперь слушайте, в кротости примите насаждаемое слово. Заметьте, почему написано «в кротости примите»? И почему написано «насаждаемое слово»? Бог хочет насадить, посадить, да? Слово Божье сравнивается с семенем, которое бросается в почву. Но наша почва какая? Кипит наш разум возмущенный. Да что же это такое? Не покурить, не погулять. Как в том анекдоте, то за партию, говорит, можешь ради партии не курить, могу пить, могу гулять, а жизнь можешь отдать? Я говорю, конечно могу, зачем такая жизнь сдалась? Так я говорю, и Бог, и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, так возмущается плоть уже, да? И вот здесь, смотрите, написано, в кротости, заметьте, а плоть-то не кроткая, а плоть-то выступливая, и заметьте, чтобы проявить кротость и принять все-таки это слово неприятное, вы согласитесь, что усилия над собой нужно проявить? Ну, распять плоть нужно. Вот чтобы ребенок все-таки вынес ведро и без выступлений, вы согласитесь, что нужно усилия над собой сделать? А он там, ну, решил чем-то заниматься своим и считать, что это более важно, чем мама там попросила его. В кротости примите насаждаемое слово, обратите внимание, могущее спасти ваши души. Так скажите, души спасает кто или что? Слово. Конкретно какое? Божие. Конкретно. Оно может быть написанное, оно может сказанное Духом Святым, правда? Не играет роли. Слово Божие может быть сказано через ближнего? Может, тоже не играет роли. То есть, сам способ, каким донести до человека, это уже дело техники Божьей, да? Не слышишь через Писание, не слышишь от Духа, Бог пошлет пророка, так будем говорить, или человека, правда? Не поймешь так, поставить его обстоятельства, чтобы ты там слушал в тюрьме. Ну, пусть стены тюремные тебя заставляют слышать и повиноваться, так? И смотрите, души спасает что? Слово. Но я добавляю, при условии, что ты его в кротости примешь. А что значит примешь? Без выкручиваний, без оправданий, без объяснений, чтобы его как-то объехать или обойти. Так заметьте, Дух Святой меняет человека. Вот так просто мы помолились, Господу, ты измени меня, и думаем, кто про мотоцикл, кто про машину, кто про огурцы, кто про теплицу, кто кротовы, про кротов, которые на огороде все едят, а характер Божий приходит, как-то так меняется, или смотрим телевизор, и вдруг Соломонова мудрость появилась в конце сериала, да? Да ни в коем случае. Заметьте, не может ученик набраться учить того, что в учителе, того знания, которое в учителе, без чего? Без присутствия ученика на уроке. И еще без чего? Можно присутствовать, но невнимательно слушать, и ничего не получишь. Если будешь внимательно слушать и растворять верою слова, да? Что такое растворять? Вникать, рассуждать, думать об этом, то, заметьте, Дух Святой начинает работу. Внутри, в мыслях происходит определенная работа. И заметьте, спасение души от любого порока, греха происходит посредством слова истины, которое говорится Духом Святым и которое нужно в кротости принять. А так как кротости иногда у нас не хватает и часто хочется повыступать, то нужно что сделать с плотью? Распинать. Чтобы это слово вошло и произошло хотя бы зачатие. И дальше написано. Будьте же исполнители слова. Какого? От того, что Бог будет говорить. Заметьте, его надо делать. Нравится, не нравится, заметьте. Его надо делать. А не слышатели только. То есть, если мы послушали, не вникли, и не делаем тем более. Заметьте, это слово не приносит никакой пользы. Это, как говорят, а Ванька слушает, да ест. Ибо кто слушает, извиняюсь, а не слышатели только, обманывающие самих себя. И заметьте, часто люди из-за того, что ходят в собрания и постоянно слушают и не пропускают проповедей, они думают, что... Я ж спасусь, я ж не, собрание не пропускаю, как некоторые, да, и проповеди даже записываю. Согласны, что можно и записывать, но не будешь думать, не будешь исполнять, не будет пользы. Праведность не в записывании и не в прослушивании, а праведность в принятии и в исполнении этого слова. Ибо, заметьте, кто только слушает, он обманывает самого себя. Многие люди думают, от того, что я слушаю, то я уже что? Праведный и спасусь. Я ж слушаю, но не делаешь. И дальше. Будьте же исполнители слова, да? Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Обратите внимание еще на что хочу ваше внимание обратить. Слово Божье с чем сравнивается? С зеркалом. То есть, вот то, что вам говорится внутри там, или через Слово Божье написанное, да? Заметьте, а это сравнивается с зеркалом. И то, что говорится, я должен себя, а у меня, да? А что во мне? А у меня так, или не вот так, да? Заметьте, я должен что делать еще? Рассматривать. Другими словами библейскими написано, помните? Испытывайте себя, уверили вы, помните, да? Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Так обратите внимание, заниматься сим как надо. Сколько? Из месяца в месяц, из субботы в субботу. Если в школу будете ходить по субботам или по воскресеньям, то долго будете кончать школу. И больше всего, что кончите досрочно. Ну, в смысле, выгонят. Вникай в себя учение и занимайся с ним постоянно. Заметьте, зачем вникай? Да, Бог будет лично нам показывать кого? Нас. Будет показывать, что внутри нас действует. Мы говорим, вот как сатане противостоять? А вы знаете, что мысли приходят, мы часто не знаем, где Бог, где сатана. Да мы путаемся. Мы говорим, нужно противостоять дьяволу. А ведь дьявол, грех же сначала же с мысли приходит. или с похоти, точнее сказать. А мы часто, бывает, и не понимаем. Вы же знаете, что иногда и похоть приходит у нас такая замаскированная, в цветах, как гроб окрашенный, что если не знаешь, что там покойник, ты думаешь, подарок какой-то. Заметьте, вот мы хотим хитростью у кого-то что-то взять, и приходит нам такой план божественный. Надо пойти помочь огород прополоть. И пойди скажи, что это от сатаны. Не, огород полоть от кого? Но у нас же расчет. И мы же особенно не вникаем, а Бог говорит, а ты это поразмышляй, я тебе там все расскажу. Всю твою добродетель. Снаружи вы кажетесь, помните? А внутри полны мерзости и костей, как гробы окрашены. И дальше написано, значит, Слово Божье сравнивается с зеркалом, в котором мы должны рассматривать, обратите внимание, заметьте, что рассматривать? Природные черты, а какие это природные? Вот то, в чем мы родились. То есть, ну вот наша плоть Давидова или Адамова, да? А зачем ее рассматривать? Ну, я пример такой приведу. Вот, товарищ мне сегодня говорит, ты знаешь, после прошлых проповедей, говорит, грехи бегают постоянно за мною, да много их стало. Я говорю, да их было, и они были и раньше, ты просто раньше не видел и не знал. Говорит, когда раньше матюкался, так и не знал, что не слышал, что матюкается. А теперь раз матюкнулся, говорит, слушай, так я матюкаюсь, оказывается. Я говорю, а когда часто матюкался, вообще не помнит. То есть, человек невнимательный был. И смотрите, рассматривать природные черты лица своего зачем надо? Заметьте, чтобы греху противостоять, грех сначала нужно видеть. Мы же должны тонко видеть, как в нас вот зарождается, что говорит, как проявляется этот грех, правда? Мы же это же борьба не то, что говорит, это духовная война, это как? Я одного человека спрашиваю, говорю, ты ведешь борьбу с сатаной? Конечно, говорю, а как? Я говорю, объяснить нельзя, это говорю, духовная война. Я говорю, это как, пьешь водку и духовно борешься с алкоголизмом? Борения какие-то внутренние, да? Я говорю, это так ты имеешь в виду? Духовная война, это внутри, в нашем духе есть и от Бога, есть и от сатаны побуждение, да? И заметьте, внешний грех сначала где начинается? Внутри с мысли все начинается, с побуждения, с похоти, правда? И духовная война на уровне мыслей и похоти идет. И заметьте, чтобы там вести войну, то нужно что? Знать же, видеть противника, правда? Знать его в лицо, знать, как и чего, где проявление какое. Обратите внимание, в доказательство этого я вам скажу. Помните, Евреям 4 глава, там, с 12 стиха, ибо Слово Божье, вот о чем мы читали, которое мы должны принять, живо и действенно. Обратите внимание, живо и действенно при условии, если мы его принимаем в кротости. Согласны? Если мы его отвергли, оно у нас никакой работы не производит. Живо и действенно, и дальше написано, острее всякого меча, обоюдоостро. Заметьте, а почему написано острее всякого меча? Я уже так буду говорить, как лезвие бритвы. Почему так написано острее, ну как бы самое острое? Почему такая острота нужна? И чтобы резать живот, скальпель нужен определенной толщины. Чтобы резать глаз, скальпель должен быть какой толщины? Уже куда тоньше, правда? Если делать операцию нейрохирургу на мозгу, скальпель должен быть еще, наверное, там, не знаю, какой, более еще тонкий, да? А чтобы делать операцию, которую Бог совершает в мыслях, ну, вы поняли, почему? Острее. И заметьте, острее и доходит, смотрите, до разделения души и духа. Заметьте, между душою и духом, между разумом и сердцем, должна быть что? Граница. Поступайте по духу, поступайте по уму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Душевный – это плотской человек по Библии. И заметьте, почему Слово Божие должно дойти до разделения души и духа? Зачем разделять? А вы знаете, что мы иногда не понимаем, когда от головы идет мысль, а когда из сердца? когда чувства нами управляют, а когда разум. У нас это, ну, таким предложением идет, а говорит, а я кто, знает, из моей головы пришло. Говорит, иногда люди говорят, ты сердце слушай. А кто-то говорит, так это голова, говорит, нет, это сердце, говорит, подождите, что же вы оперировать будете? И Слово Божие доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, смотрите, помышления, и речь идет о разуме, и намерения чьи сердечные. И нет твари, нет творения. Заметьте, о каком творении идет речь? Нет мысли, творения. Грех начинается творить, с какого момента творится? Вот там творение начинается греха, с какого момента? Сел, посмотрел телевизор, увидел обнаженное, пробежало, и начинается творческий процесс. Да? Показывает рекламку, говорит, сегодня будет в 9 часов фильм, как можно украсть 1 000 000 и при этом не сесть в тюрьму. О, говорит, надо посмотреть. Ну и смотрит, сейчас у фильмов показывают все, ну, школа бесплатная. Ну, как украсть 1 000 000 и при этом не сесть в тюрьму. Так я говорю, творческий процесс с какого момента? Как сел, как начал уже приглядываться. Заметьте, еще не ворует, а уже что? Строит планы. Преступление, почему написано, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Делами закона. Написано, не кради. Я иду на воровство. Взял сумку, нож. Иду на воровство. Прихожу, стоит милиционер рядом. Ну, естественно, я уже не пошел на воровство. Тут пришествие. Я не вор. А почему я не вор? Милиционер стоял. А если милиционера не было? Так заметьте, делами закона, то есть само дело закона я не успел, ну, как бы нарушить. Преступление не успел сделать. Но внутри у меня к этому, с самого начала, как я сумку стал готовить, разрабатывать план, взял нож, как пошел, уже что? Готов. И прелюбодей, и смотрящий с вожделением по одной статье пройдет, правда? Значит, ибо кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Обратите внимание. А нужно, значит, что? Рассматривать постоянно и что? И не забывать. И мне, знаете, один человек, что сказал на эти слова? Так что, говорит, я должен голову всю целый день забивать своими грехами? Ну, хорошо, не забивай грехами свою голову. Тебя посадят в тюрьму, и там твоя голова будет все время на ими забита. Будешь сидеть под следствием, будешь ни о чем не будешь думать. И волосы с головы повыпадают. Но я хочу сказать, скажите, если я не думаю о своих грехах, не помню, что у меня длинный язык и острый довольно, скажите, из-за чего у меня проблемы с людьми? Из-за чего меня кто-то не любит? Из-за чего мне денег кто-то не хочет занять? Из-за чего на меня сплетни говорят? Скажите, кто виноват? Почему я обижаюсь, что ко мне не проявили любви? Я же не вижу, не помню своих природных черт характера. Все помнят, кроме... Но ко мне же относятся, люди же видят мои природные черты. А я говорю, чего ко мне плохо относитесь? Чего вы меня не любите? Так заметьте, Христос как бы говорит через Иакова, что делай? Я тебя пошлю слово. В этом слове ты как в зеркале должен увидеть свою природу плотскую. И дальше, увидишь свою плотскую природу, дальше что? Не забывай, включи телевизор после этого. Пойди на пляж и заглуши все. Помните притча сеятеля? Упадшая в тернии. И потому бывает бесплодно. Вы видите, как перекликаются места Писаний? То есть это нельзя забывать. Но я хочу сказать, память у нас довольно-таки, особенно поначалу, да, сквозняк довольно хороший. И только когда наделаешь, потом, о, говорит, о, а так забываешь. И вы поняли, для чего у Бога были вот эти законы, вот эти всякие вот запрещающие? Чтобы все время евреев приучать: думай, контролируй, думай. И это к чему потом привело? Что евреи что бы ни делали, они думали. Они, не так, как у нас, я говорил, что подходит, руку подал, здравствуй, здравствуй. А говорит, а я прокаженный, что ж ты не сказал, что ж ты не спросил? Еврей подходит, говорит, привет, привет. Говорит, прокаженный, нет, не чистый, чистый, да, привет, руку подал. Я помню как-то, то есть, смотрю, боковым зрением скамейка, ну, пустая, думаю, все заняты, что-то одна не занята, и что-то прилеплено. Ну, думаю, сейчас и прочитаю. Сел, прочитал. Осторожно, окрашено. Сижу и думаю, вставать, не вставать. Вот я говорю, ну, нужно же, глаза же, для чего Бог дал? Мозги, для чего? И мысль же внутри была, ну, что-то для чего-то ж прилепили. Ну, прилепили же, прочитай, сейчас и прочитаю. Ну, и сел, и прочитал. И дальше, смотрите, написано. Значит, нужно увидеть себя и не забыть. Так заметьте, о чем нужно рассуждать постоянно? Вникая в себя и в учение, занимайся постоянно. Ну, а теперь я хочу сказать, правда легко спастись? Я хочу сказать, поначалу это очень-очень вроде бы... Представляете, вот человек говорит, а я вообще Бога вспоминаю раз в сутки перед сном. Или когда что-нибудь такое очень серьезное случается, да? А тут надо постоянно об этом думать. Не просто вообще абстрактно о Боге, а вот что говорю, с кем говорю, помолиться, подумать. Хоть это будет, конечно, как детские шаги постепенно, робко, да? Но постепенно будет как бы уже взрослый шаг такой, уверенный, да? Но я вам хочу сказать, да, поначалу, как ребенок ходит, он шатается, он не уверен, он хватается, но через время чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, и как вы сейчас, естественно, о чем-то думаете, что оно вообще, как говорят, в жизни ни пользы, ни толку от этого нет, да? Вот так вы, как дышите, не задумываясь, вы так же, естественно, будете думать о Божьем, о том, что у вас, о том, что в Слове Божьем, и вы будете просто поражаться, а вам все остальное будет неинтересно, малозначуще, и вы даже не будете ни малейшего усилия прилагать. Вот вспомните, когда ребенок начинает первые шаги, с большим страхом, с большим усилием ходит, а потом бегает, да, остановись же ты уже, да, ну, как бы, привык уже. Птенец, который вылетает, правда, то машет крыльями, в гнезде никак не это, потом слетел, потом еще там страх какой-то, а потом уже, когда уже почувствовал, да? Да, это процесс, это не в один день происходит, но этот процесс все-таки верующий должен пройти. И дальше написано, но кто вникнет в закон, обратите внимание, вот это вникай в учение, да, заметьте, в Слово Божие, который Духом Святым говорится или в Слове Божьем. Смотрите, это закон, то же самое слово, да, синоним. Но кто вникнет в закон, заметьте, и в природные черты вникай и не забывай, и еще во что? И в закон, и в Слово Божье, и в учение. В закон, совершенный закон свободы. И пребудет в нем. Что такое пребудет? Постоянно вот в этом нужно пребывать. Вы поняли вот то, что написано там? Анна день и ночь пребывала в молитвах при храме. Если вы думаете, что она Отче наш все время повторяла, то я вам хочу сказать, там с ума можно так сойти. Вы поняли, в каких молитвах? Кстати, вы знаете, что вот сейчас мы, вот это, что я вам сейчас рассказываю, вот это постоянно пребывать, заметьте, смотрите, Дух Святой говорит, я начинаю слушать, анализировать, повиноваться, делать, появляются какие-то опыты, меняются какие-то мысли. Я и радуюсь, когда получилось, да, я и печалюсь, прошу прощения. Вы знаете, как этот процесс называется, вот, все вместе? Непрестанно молитесь Духом. Вы знаете, как можно молиться постоянно и интересно, чтобы было и не скучно? Если человек говорит, что нужно часа два молиться, ну, вы всех родственников повспоминаете. и про кровать поломанную вспомните, чтобы, может, Господь дал, чтобы на 3 часа натянуть эту молитву, и про что, и про соседа, и про подвал, где замок взломали. Но я хочу сказать, ну вы поймите, вы долго на этих молитвах не вытянете. Они надоедают. Особенно, если ближние придут и начнут слушать ваши 3-часовые молитвы, то кончина сразу наступит. Но если вы будете, вот вы живете этим миром, стремитесь, алчите и жаждете святости, хотите себе добра и добра другим, хотите спасения своей души и потом помочь другим, да? Вы знаете, что это очень интересная наука? Смотрите, вы станете инженерами сначала своей души. Я почему говорю инженерами? Ну, инженер фактически... это Бог, Христос. Но участие наше здесь есть? В процессе мы в этом участвуем осознанно. Теперь смотрите, когда это становится, вот эта мудрость божественная через осмысление и опыт становится вашим достоянием, вашей привычкой, вашей мудростью, вашей радостью, вашей победой. Скажите, как после этого вам жить становится? Вы знаете, где помолчать? Вы знаете, сколько сказать и когда остановиться. Мудрый знает и время, и устав. И знает, как говорить. И знает, когда говорить. И знает, сколько говорить. И знает, когда помолчать. Вы знаете, что иногда вот бывает, кто-то много говорит и мало толку, а другой подошел, постоял, помолчал, и тот говорит, я все понял. И тот говорит, а ты ничего не сказал. И говорит, нет, ты очень много сказал. Я так поступил, что я чувствовал, что мне сейчас кто-то что-то скажет. Но ты помолчал, и это заставило меня хорошо подумать. Спасибо тебе, говорю, что ты помолчал. Я в тебе Дух Божий увидел. Согласитесь, что иногда в каком-то случае с каким-то человеком разумнее не говорить, а помолчать. Если он мыслящий. Но есть ситуация, где нужно сказать. А Бог будет давать мудрость. Теперь смотрите, если вы вникаете в эти законы, вы согласитесь, что вы становитесь в каком-то смысле этого слова соавтором, соучастником со Христом вот в этом процессе вашего преобразования. Согласитесь? Ну, как сотрудник Божий, да? Вы согласитесь, что вы проникаете в мир божественной науки добра и зла? И вы в этом мире, как птица в воздухе, как рыба в воде будете. А теперь можно сказать, вы и педагог, вы и философ, вы и политик мудрый, вы и судья, правда? Вы и притчу скажете. Ну, я уже так буду говорить, это уже такая внешняя польза. Теперь представьте другой вариант. У вас нет гнева, у вас есть мир. У вас есть радость. Вас ничто не выводит из терпения. Скажите, это за какие деньги можно купить? Вот есть люди богатые, говорят, у меня есть деньги такие, что я что захочу, то и куплю. Я говорю, пойди купи терпение. В Америку съесть на фондовую биржу. Купишь? Мир. Нету взаимопонимания. Деньги есть, общего языка нету. Радость? Отвали миллион. Пока миллион я ему дам, пока он будет молчать, пока миллион не кончится. Как кончится миллион? Давай второй, чтобы был мир. Правильно? А если есть мудрость Божья, умеешь влиять на людей божественной мудростью, так как, то есть ты уже становишься орудием Духа Святого, да? Исполненный Духа Святого. Можно приобрести друзей? Поступая по законам Божьим, методам и действиям Божьим. Без денег. У того миллиарды, а нет у того, что... Ну, есть вещи, которые не покупаются ни за какие деньги, ни за какие богатства. И написано, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем. То есть, заметьте, в Духе Святом нужно быть постоянно. И я вам скажу, вы знаете, что многие вот это услышал, тут, говорит, субботу с большой радостью встречаешь, с радостью, я имею в виду в кавычках, а с особой радостью, когда кончается. Кто воскресенье празднует, то, говорит, тоже собрание вроде как это, когда кончилось, это радость уже и на базары, и уже, ну, куда там. А тут представьте, каждый день, с утра до вечера, как только встал, так начинай и бодрствовать. Бодрствовать для того, чтобы слышать голос Божий, бодрствовать для того, чтобы слышать подсказки, принимать уроки, учиться. А кто-то говорит, так под машину ж можно попасть. Что ж я буду ходить все время в мыслях? Да нет. Вы будете идти и видеть через дорогу, что и на дороге творится. И будете разговаривать, и будете видеть, что другой говорит, и что вы говорите, слышать будете. И будете даже знать, где и что сказать, и когда помолчать, и какого духа другой человек, и что у вас сейчас стоит помолчать. И это станет такой же привычкой, я вам такой пример приведу, как вот в машине, когда учишься ездить в машине, то вначале кажется, три педали, это вообще это столько много. А еще же надо знаки видеть, гаишника увидеть, коты, собаки, бабушки, дедушки, переходы. Машины едут без правил, рубашка мокрая. А если еще радио слушать? Но через время человек едет, он даже не видит тех педалей, он не смотрит. Можно сказать, что автоматически нажимает, не смотрит, разговаривает, и собаки, котов, и гаишников видит, и скорость, и знаки. Соблюдай. Что? И по мобилям еще разговаривает. То есть, я хочу сказать, это входит, ну, как бы, уже в привычку. Вот когда начинает человек играть на пианино, как он ноты запоминает? Если пианино Украина, то она, нота до от буквы У, вторая слева, там, допустим, там. И то он до, так, раз, два, ага, до. Так, а вторая, раз, два, он считает, так, и вот пикается, мыкается. А заметили, когда навык появляется, он не видит Украину, надпись, он повернулся там, дирижирует головой тем, кто поет, а руки бегают, а голова в совсем другую сторону смотрит. И мы спрашиваем, как это? Чувство навыком, да? Приученные различать ноты, да? Или эти клавиши. И играет, и не сбивается. Вот так же я такой пример привожу и в духовной жизни. А теперь обратите внимание, я сейчас начинаю как бы с первой главы, с первого стиха. Иаков пишет, Иаков раб Бога, я хочу обратить внимание, почему он пишет раб Бога и Иисуса Христа. Если я слушаю Божье Слово, то я чей раб? А если я свои слова говорю против Бога и свои хочу поставить поперек Его, то я чей раб? Сатаны или своей плоти, так или считаю себя выше Бога, да? Превозношусь как бы пред Богом. И он пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. И пишет радоваться. Чему же радоваться? С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Обратите внимание, обычно для плотского человека, когда он впадает в искушение, когда его выводят на чистую воду из терпения, скажите, о радости вообще идет речь? Да за что ж мне, говорит, да? Обычно возмущение, гнев, крик, да? А тут пишется, с великой радостью принимайте. Почему? Я сейчас прочитаю вам. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Заметьте, цель и смысл написания Иаковом этого послания какая? Заметьте, мы должны родиться от слова истины, то есть родиться свыше, стать похожим на Христа, да? Это конечная цель. Терпение – это один из плодов Святого Духа. И теперь смотрите, мы привыкли, чтобы мы помолились, а Дух Святой дал терпение. Ну, как бы без ничего, без урока. Дух Святой каким-то образом непонятным, неощутимым, невидимым влияет и как-то я гуляю, а он действует, да? Я пью, а он отрезвляет, да? Заметьте. Испытание вашей веры производит терпение. То есть, заметьте, конечный результат, плод Святого Духа, терпение в данном случае, заметьте, это, заметьте, что? Производное. Заметьте, производное от испытания нашей веры. То есть, заметьте, это не просто дается готовое, а сначала что дается? Ну, пример такой приведу. Ты веришь, что можно быть терпеливым в Господе? Верю. Сейчас мы проверим. Допускается испытание, которое выводит меня из терпения. и моя вера должна быть доказана. И обратите внимание, как доказана. Бог говорит, я могу дать тебе силы выдержать. Но и мое слово тебе говорит Духом Святым, когда меня выводит искушение, значит, из терпения, да, выводит из себя, то, заметьте, плоть моя хочет что? Разозлиться и что-то сказать или отомстить. В этот момент Дух Святой что говорит? Помолчи, возьми крест, как Христос, да, противостой дьяволу твердой верою, и он убежит. И вот обратите внимание, испытание вашей веры, заметьте, в чем вера проявляется? Вера вообще в Господа или вера в Его слова, которые говорят «помолчи»? Конкретно в Его слова «не ответь». Не ответь злом за зло. И заметьте, испытание веры, то есть испытывается, провоцируется мое терпение, мне хочется сказать, а я свою веру чем доказываю, что она у меня есть? Смотрите, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение». Это как переносит? Не сорвется, не выругается, да? Потому что, быв испытан, был проверен, добавляю, и устояв, что? Получит венец жизни. Сейчас обращаю внимание, какой венец жизни? Спасение души. Венец жизни. Заметьте, если у меня уже есть терпение, то я пребываю, во мне жизнь вечная начинается. То есть, меня уже никто не может вывести из терпения, да? А терпение, причем здесь написано, должно иметь совершенное действие без всякого, не то что лишь бы какое, а даже без всякого недостатка. И заметьте, результат терпения дается только после того, как я доказываю веру словам Божьим, которые мне говорят в момент искушения, молчи, не ответь злом за зло, распни свою похоть, правильно? И выдержав, не сорвавшись, твердою, настойчивою верою устояв, я получаю что? Венец жизни, или этим венцом является плод терпения. Мне дается как бы вот награда, украшение, слава Божия. Вы поняли, почему написано «с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение»? Не дает Бог готового результата помимо испытания веры. То есть, заметьте, вера должна быть испытана у каждого верующего. Без испытания веры не дается результат плод. Без борьбы не бывает победы. Теперь смотрите, если я говорю о победе, и Бог мне тут же дает, ну, как будем говорить, противника, стадион, ристалище, то я уже как бы говорю, что? О, тут уже, как говорится, на лца и зверь бежит, да? То есть, заметьте, если я прошу, дай терпение, то Бог должен дать что? Нетерпеливого человека, который выводит меня из терпения. Если я говорю, Господи, дай мне, чтобы я не был жадный, Бог мне прислал 12 человек, которые пришли ко мне покушать. Все, что было. Я говорю, Господи, так у меня же ничего не останется. А я же тебя просил терпения. Я говорю, все, сидят, и ты успокоишься. Только ты, пожалуйста, выставляй все и не выступай. А я потом тебе верою дам. А в данный момент вера твоя в чем? Ну, Бог обещал же, не оставлю, не забуду, да? Хлеб и вода будет. Вода в кране есть, а воду может... А хлеб, может быть, даст Бог. Так вот, смотрите, почему с радостью принимать? Заметьте, те, кто понимают, что путь в Царство Небесное идет через узкие врата, те понимают, что вход в узкие врата – это что? Борьба, крест, искушение, испытание веры, да? И если я настроен на узкие врата, то как только мне искушение, испытание, узкая тернистая дорога, то я уже вижу, что это искушение, есть уже ответ, да, на мою молитву. То есть, заметьте, ответом на молитву о результате, о терпении есть допущенное искушение, испытание. А у верующих как? Господи, дай терпение. Господь допускает по написанному искушение. А я говорю, Господи, да я же тебя просил, что? То есть, у нас не радость, а возмущение, несогласие. Да сколько же, Господи, да за что же мне? Да я же ни одно собрание не пропустил, и вечерю уж не пропустил. А ты же мне за что? Так вы же меня просили чего? Господи, я хочу быть сильным штангистом. Господь говорит, вот тебе штанга. Господи, так я ж думал, может, это кушать буду на диване, и мышцы нарастут. Нарастут только не на том месте. Все нарастет. Я хочу быть и сильным, не хочу штангу. Хочу быть терпеливым, но чтобы меня никто не выводил из терпения. Хочу быть щедрым, но чтобы мне все носили кушать. Вы поняли, да? Ну, так где-то такая логика человеческая. И написано, зная, почему мы с радостью воспринимаем различные искушения. Потому что мы знаем, мы научены, Слово Божье нас этому учит, что именно испытание нашей веры производит терпение. То есть плод Духа – это производное от испытания, от правильного выдержанного испытания. И дальше написано. Терпение же должно иметь совершенное действие. Обратите внимание, оно не сразу в один момент станет совершенным. Оно постепенно будет как бы по нарастающей увеличиваться, да? И здесь как бы сказано, то, что ты сегодня вытерпел, ну, чуть-чуть не сорвался, но не сорвался. Это еще не терпение. Оно еще какое? То, что ты не сказал, это уже терпение в сравнении с тем, что ты вчера выругался, да? Но оно еще какое? Внутри еще бурлит. Не прободрствуешь, можешь еще сорваться. И дальше сказано, на этом не успокаивайся. У тебя еще предстоит сколько еще? 3333. Да, пока ты не вышлифуешься. Терпение должно, то есть ты настроишься еще на что? Ну, а потом я пример такой приведу. Для вас... Ну, извините за такой пример, я просто никого не знаю, да, вот так. Сигарета для вас искушение? Ну, для кого искушение? А если уже курил и уже вообще даже отвращение, то уже хоть кто и предлагает, это уже не испытание. И пока я не терпелив, то любое что-то против меня вызывает у меня раздражение. Но если я уже спокойный, как удав, то... То же самое вокруг меня происходит. И те же люди, и те же привычки, и те же гадости и пакости, а мне? То есть, как сам факт искушения происходит, но если я уже залечил рану, то что? Ну, поначалу пока слабый, отойди, да? Но я так хочу сказать, как не раздражаться. Я вот недавно объяснял человеку, как не раздражаться. Я никогда не курил. А когда-то меня арестовали, посадили в камеру. И там дым так, что когда я зашел в камеру, и мне сказали, вот ставь сапоги над головой, они не упадут. Тут так накурено. Ну и тошнило первый день, и второй день, и там, ну, голова трещала. Я вообще думал, тюрьмы хватит мне такой, чтобы накурили столько. Не надо на лесоповал никуда ехать. Ну, начни возмущаться в камере, что накурено. Еще получишь по физиономии, и сразу дым перестанет влиять. Я видел такой момент. Там в камере сидят и воры, и бомжи. И, ну, воду пьют с одного крана. Кружки нет. И бомжи облизывают. А я по природе очень брезгливый. Я с одной бутылки ни с кем не пил никогда раньше. И если подойдешь, вот так начнешь обмывать этот сосок крана, то тебе подойдут, так обмоют физиономию, ты что, вот брезгуешь нами? И после этого будешь пить. Проходит все. И потом я привык. Ну, в принципе, в том-то я и должен привыкать. Ну, хорошо, а на кресте висеть, как не раздражаться, еще плюнули. А я за них на кресте, да, распят. То есть, я понимаю это. Или колят, или плюют, или бьют, да, по щекам, или заушают, или в дыму. Так я хочу сказать, в дыму-то уже так еще, слава Богу. То есть, мы должны, верующие, быть выше. Но я понимаю, что неприятно для плоти, но мы же должны проявить при этом, что мы не такие, что вот уже нас выводит, кто и знает, из терпения. Дым сигаретный, да? Ну, я тоже был там мат-перемат. Иногда думаю что-нибудь, да мат-перемат. Ну, а потом, когда так вот побыл с ними, с зэками, ну, узнали, кто я, что я. А потом кто-то один взял, пошутил, говорит, вы вообще замечаете, я не знаю, какое-то уважение началось, и они перестали чуть-чуть матюкаться. А потом один говорит, вы вообще замечаете, что я рядом лежу и уже не матюкаюсь? Ну, он в шутку, немного с юмором, но немного из долей правды. А потом этот пошутил, а тот говорит, и я уже у ног лежу-то не это. Ну, там, с другой стороны, ну, как бы там в разных местах это. И перестали, и уважительно, и вообще... Ну, я говорю, а если бы я психовал, единственное, чтобы я заработал, схлопотал бы хорошенько, успокоился бы, терпение пришло, все равно никуда бы не делся. То есть, ну... Так смотрите, терпение должно иметь совершенное действие. Обратите внимание, тот, кто настроился входить тесными вратами в Царство Небесное, он понимает, что это ни одно искушение будет испытание, да? Что путь на небо идет тернистым узким путем, да? Дорога. И вы поняли, почему с великой радостью принимаете? Другого пути нет. И если Бог такой путь представляет, то это уже ответ на наши молитвы. Значит, Бог нас удостоил входить. Заметьте, вот если нам сейчас сказать, давайте будем, сейчас пойдем на Днепр, будем моржеваться. Вы так посмотрите, скажете, тебе давно пришла эта мысль, что за издевки? Да, мы не закалялись, нам сейчас только моржеваться осталось. В смысле, чтобы заморжеваться там, и бивни остались от нас. Но я хочу сказать, тот, кто закаляется, поначалу первый раз полезть, вы согласитесь, что и страх, и холод, и синева появится, да? Но кто закаляется... Для него это привычка, для него удовольствие, для него это ну, и радость, и здоровье, правда? Заставить нас бегать по утрам 10 километров, ты что, издеваешься, да? Но если начнешь бегать, привыкаешь, бывает же, утром не пробегал, говорит, здоровья нет сегодня, настроение, говорит, не то. А у нас тут, говорит, только выгонит, так сразу настроение пропадет. А у них уже наоборот, они уже с радостью обливаются, моржуются, они уже с радостью бегают, правда? Вы замечали? Лентяю скажи работать, у него настроение пропало. А кто привык работать, у него радость, когда вот есть работа, что-то делаю. А если нет работы, он ходит бедный. То есть заметьте, как все наоборот, да, меняется у людей. Так обратите внимание, вот мы читаем вот это послание, да, и вообще вот эта тема «Входите тесными вратами». Заметьте, если человек не хочет входить по Писанию тесными вратами, он будет вообще с радостью принимать вот эти слова? Он послушает и скажет, ой, мне тут что-то долго объясняют, как-то в церкви короче, понятнее. Благодатью вы спасены, и сие не от вас. От кого? От Иисуса Христа. Дар. И все понятно. Понятно будет в конце там все понятно, еще не все понятно. Сейчас, можно сказать, путь наш во мраке. А потом воссияет свет великий, и мы все узнаем, кто какую дорогу шел и кто куда пришел. И дальше написано, значит, терпение должно быть без всякого недостатка. То есть, заметьте, мы не просто можем стать терпеливым, а даже, чтобы у нас вообще никакого нетерпения даже и чуть-чуть не было. А вы согласитесь, что это уже признак мира, спокойствия внутри, мир Божий? Смотрите, что бы ни происходило, даже недостатка, даже ну, легенького такого недовольства нет. Это уже вершина христианская. Пример приведу. Стефана побивают, лицо сияет. Да, в такой ситуации там сиять лицу, ну, для плотского человека не очень-то, правда. Или возьмите три отрока, которые не поклонились истукану, и которых там подвели к печи. И помните, там царь спрашивает, там, вы не ошиблись, вы не случайно ли не поклонились? То есть, с умыслом ли вы не поклонились? Может, там... А они подтверждают, что с умыслом мы не поклонились. Мы не виноваты ни перед тобой, ни перед Богом. И истукану твоим не поклонимся, и Бог силен нас спасти. А если и не спасет, то да будет тебе известно. Ты не пытайся тут даже и на эту тему разговаривать. Не поклонимся. Заметьте, ни малейшего даже страха. И можно сказать, что исполнилось Писание евреям, 11 глава, верою угашали силу огня. Вот заметьте, что такое верою угасили силу огня? Заметьте, вера у них, отсутствие боязни перед огнем, в 7 раз более печь была раскалена, плоти, понятно, не совсем приятно. Тем более, когда бросили, сгорели те, кто бросили, да? Они ведь понимали, но такая вера будет, была у них, пусть сгорим, но Божье Слово будет превыше всего и выше царского. И заметьте, вот эта вера угасила силу огня. Бог как бы сказал, я не хочу, чтобы мои дети мучились и страдали в огне. Для меня самое важное, чтобы вы внутри себя перешагнули вот этот барьер страх плоти. И как только вы перешагнете, я не сделаю так, чтобы вы вот эти, ну там, трещали и лопались от того огня в огне, да? Все, а они самое важное прошли. Сгорели только веревки, да? Огонь как конкретно горел. И волосы не обсмолились. И дальше читаем. Если же у кого из вас недостает мудрости, или недостает какого-то плода Духа Святого, да? Я так уже добавляю чуть-чуть, смысл тот же самый, да? Мы же просим у Бога, дай мудрости, дай терпения, дай любви, дай щедрости, избавь от жадности там. Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. Теперь смотрите, как мы вообще понимаем. Да просит, то есть надо молиться Богу, да? И Бог даст всем просто и без упреков. Давайте на этом остановимся, дальше не будем читать. Правда, мы уже почитали, что дальше написано. Значит, по одному стиху как можно понять? Если у кого чего не достает, что? Помолились, дали Богу задание, и Бог дает просто и без упреков. И дастся ему, даже, смотрите, без всяких деталей, да? Но здесь это написано в общем, как бы, сначала, да? А я с вами немножко наперед забежал вот этого, да? Как дастся? Не готовенький результат. Если ты просишь мудрости, то Бог тебе поставит такие обстоятельства, где ты должен будешь проявить желание эту мудрость получить. И проявишь какое-то терпение, какую-то настойчивость и усидчивость какую-то, да? И при этом обстоятельства будут заставлять тебя, а с понедельника начну мудрость приобретать. Говорит, ну так с понедельника будешь и молиться тогда. Ну знаете, как бы всегда жизнь вроде вносит коррективы, чтобы плоть не хочет интенсивного урока получать. И заметьте, дающего всем просто, знаете, почему написано просто? Это не просто, что лег спать, утром встал, оно уже есть. Нет. Просто, смотрите, тут не надо иметь, достаточно иметь уши, извините, что я так скажу. Заметьте, Дух Святой, Он не будет загадывать вам загадки, или головоломки, или кроссворды. Заметьте, Дух Святой прямым текстом говорит, что нам сделать в ситуации какой-то. Заметьте, почему написано просто. Хочется украсть, Дух Святой говорит, что сложно или просто, что говорит? Не кради. Ты хочешь, чтобы тебя так взяли? У себя нет, а у него да. Заметьте, просто. Дух Святой говорит, не кради. То есть, тут не надо иметь университетское образование, правда? Дух Святой говорит, пойди попроси прощения первый, правильно? Заметьте, по-русскому по-русски, украинцу по-украинску. На украинском языке сказано, просто, ты только что сделай. Так мама сказала, пойди сядь на том стульчике. И ты просто что? Пойди на том стульчике сядь. А он не просто говорит, а я хочу сесть на диване. Вот это уже называется. Бог просто сказал, ты просто сделал. Большой головы не нужно иметь. И заметьте, написано, и без упреков. Знаете, почему без упреков написано? Люди, если я у человека прошу, дай мне что-то, а он говорит, а ты мне вчера дал? Ну, знаете, человек всегда вспоминает вчерашнее мое, ну, преступление, чтобы сегодня мне не дать. А Бог как бы говорит, если ты уже сегодня просишь, для меня уже не важно, что было вчера, главное, что хоть сегодня ты уже задумал, хоть сегодня захотел. Я готов все старое просить, хоть бы сегодня ты уже начинай новую страницу жизни, да? То есть, без упреков, то есть, если ты за старое просишь прощения, то я тебе старую не буду вспоминать. Как человек это делает. И написано, и дастся ему. Но смотрите, как дастся. Тут уже теперь детали начинаются. но допросит с верою. Обратите внимание, если я прошу «дай», то заметьте, он не дает готовый результат, а дает мне слово истины сначала, которое мне что говорит? Я говорю: «Господи, дай мне дар играть на пианино». И слово истины мне говорит: «Даю». Он пианино и стул, садись. И вот учитель по сольфеджио, и начинается: «До ре ми хва соль ля си, диез и бемоль», голова кругом идет, тошнит, мутит. И я тебя просил дар. Я вчера слышал, как одна сестра заиграла, хочу завтра тоже заиграть. Он говорит: «Я слово истины», говорит: «Садись, даю тебе пианино и учителя талантливого». Господи, а не можно ли было бы во сне этому обучиться? Можно было бы. То есть человек всегда ищет такой путь полегче. Но допросит с верою, обратите внимание, почему написано «немало не сомневаясь». Путь вот такой. Ты просишь, Бог дает инструмент, Бог дает тренажер или человека, который тебя выводит из терпения. И как только появляется трудность, получится сразу что? А заочно нельзя в вашей школе учиться? Спортом заочно можно заниматься? Можно, только можно, вы будете заочно и в Царстве Небесном присутствовать. Вы не хотите заочно попасть в Царство Небесное? Заочно, не очно? Никак нет. В Царство Божие очно, а по пути идти божественно заочно. Но допросит с верою, как только появляется трудность, сразу появляется внутри что у нас? Да, мы хотим, мы желаем, нам нравится готовенький результат. Но когда появляется путь, средство, посредством которого нужно приобрести, то есть крест нести, трудности, испытания веры, да? Сразу что появляется? А я думал, а мне казалось. Да. Некоторые говорят: если таким путем спасения, то зачем оно мне и надо? Слышали, как иногда объясняют? Я погибал, я тонул. Христос подплыл, вытащил, откачал, притянул на берег, и, говорю, и венец победителя. Только говорю: за что? Себе надо было положить, потому что я откачивал и тащил. За что тебе венец победителя? Кстати, вы знаете, что по Библии в Ветхом Завете кто в исчисление Израиля входил? Вы помните, да? В исчисление. Когда перепись сделалась, женщины вообще никогда не считали. Там речь не шла о том, что женщины не войдут в Царство Божие. То есть Израиль буквально, ну как бы считался только по тем людям, которые способны были воевать. Мужской пол от 20 лет до 60 способны носить оружие. Инвалиды, старики, дети, подростки, женщины, ну девочки уже там, не считались. И, то есть спастись могли все. И женщины, и старики, но речь шла. Воин как бы вел войны Господни. И он собою воин символизировал, что ты будешь вести войны Господни с сатаною. И только тот, кто способен вести брань с сатаною, противостоять дьяволу твердую верою, все те входили в исчисление Израиль. Слово Израиль что обозначает? Победитель, так что вы сами задумайтесь над самими словами. Победитель Божий. Прочитайте вторую, третью главу Откровения, послание церквям. Помните, в конце каждого послания: побеждающий наследует все, побеждающему дам новое имя, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, побеждающего сделаю, облеку в торжественной там белой одежды. Помните, да? Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как я победил. Это речь идет побеждающий, победитель Израиль. То есть речь идет, что войти можно только через победу. Речь идет, женщина не может на войне участвовать, ну женщина. Но противостоять сатане может, жадностью может бороться, с языком может, с гордостью может. Вот это и есть война Господня, что символизировало собой у войска Израиля. Ребенок может на своем уровне противостоять дьяволу? Ну, не хочется маме помочь, а он пересилил свое «не хочу» и пошел и сделал. Он совершил войну Господню против дьявола, против лени своей. Да, он уже воин Божий. Дальше читаем. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. И заметьте, как только трудность, сразу в плоти что появляется? Другая мысль в противовес божественной. Господь дал слово истины. Пока не было сопротивления, то оно казалось приятным, хорошим, да? Как только появилось противодействие, сразу что? А я думал, а мне казалось, а если так, так зачем оно и мне? Да, наверное. А знаете, бывает, когда человек стоит в вере, а знаете, вот, когда это кончится, начинает стонать. Вы замечали, как начинает вкрадываться сомнение, а потом мысли появляются, не, наверное, это не для меня. Дальше, сатана начинает стихи библейские. Бедный я человек, Павел тоже ж писал, наверное, он тоже такой, из робкого десятка. Вы замечали, и стихи в голову приходят библейские, только кто их присылает, и в связи с чем? Тут и сестричка, и братик в церкви придет. Говорит, сестра, ты что, делами хочешь оправдаться? А надо верою. А чтобы верою оправдаться, то как? Он говорит, чтобы благодатью мы были спасены, чтобы незаслуженно мы спаслись, то что нужно делать? Если я буду вот честный, работящий, то я заслуженно спасусь или незаслуженно? Заслуженно. А чтобы незаслуженно, то что надо? Куда на шею сесть, украсть у кого-нибудь что-нибудь, а потом попросить прощения. То есть начинают советовать, говорят, он даже и пастырь даже так, и жена пастыря так даже делает. Что ж ты уже там? И заметьте, вот эти и друзья, и мысли, и обстоятельства давят с какой целью? Сдайся в своей твердости. Помните Иова, вот как на него все жало? Чтоб ты все-таки сказал, что, как вот жена посоветовала, говорит, да похули, говорит, ты, Бога и умри, ну зачем он за тебе? Он говорит, да ты как одна из безумных. Там было еще трое друзей держались, и тем ночью, помните, видение было одному? Явился какой-то дух, волосы дыбом встали, и тот дух странные словечки закинул, что бывает ли человек, может ли человек быть святым, с намеком, что Иов. И дальше трое друзей превратилось в троих врагов. И оказалось, больше никого нету, все напали. И давили бедолагу, и заметьте, вот это, они что делали? Разбивали в Иове веру. Конечно, если сравнить, что Иов претерпел, я уж не говорю там, если кто-то нас там обозвал, представьте, все дети в один день погибают, весь скот, жена против, трое друзей, и проказа, и не лекарств, и прокаженного уж никто близко не подходит. И насмехаются все те, кому он помогал, сироты, вдовы, помните, как там описывается? Теперь, говорит, надо мной смеются, тыкают палец. Там вообще трудно представить вообще все, что он пережил. Ну, Бог ему по силам уже давал, ну, знаете, такое испытание. И смотрите, значит, допросит с верой, и заметьте, если ты просишь, у тебя должна быть вера, то, что ты просишь, знай, что будет искушение и испытание, отбивающее тебя от этого пути, но ты что? Немало не сомневаясь, не допускай даже сомнения, потому что сомневающийся, смотрите, подобен морской волне. Заметьте, вот захотелось нам стать хорошим, как будто бы ветер в море с водой что сделал? Поднял волну. Но сила земного притяжения что делает с волной? Тянет же, да, волну к земле. Ветром поднимаемой морской волне. И потом что происходит? Как только начинается сомнение, что? Развиваемой. То есть, заметьте, человек, который захотел стать каким-то христианином, он подобен морской волне, которую ветер, то есть влияние Святого Духа, побуждает же стать таким хорошим. А потом начинается скорбь, испытание, и что? Сомнение. И как только сомнение, что происходит? Процесс кончается полностью. И дальше написано, не то, что не получит такой человек, а даже что? Даже да не думает. Слышите? А если он молится и все время сомневается? Я не говорю, что гневается на Бога, спешит Богу наговорить кучу слов, чтобы не согласиться с его словами. Слушайте, даже да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы поняли, почему у нас нет перемены характера? А теперь заметьте, это слово нужно запомнить, чтобы вот, заметьте, нужно вот проанализировать в себе, вот почему у нас не получается, вот понаблюдать за собою, вот порыв, желание, молитва, потом искушение, потом что вам не делается, потом два голоса, один такой, другой такой, уже второй в сомнение меня вводит, и что получается? Как только появилось сомнение, сразу же что происходит? Дух мой начинает ослабевать. Кстати, обратите внимание, вот у спортсменов так наглядно. Кто проигрывает на дистанции у бегунов? Пока еще верит в победу, он изо всех сил выкладывается. А потом наступает момент, когда он внутри согласился с чем? С поражением. И сразу и мышцы отказывают. Вот говорят, боксер, он там сопротивляется, но как только согласился, дальше уже этот его колотит, тот сразу почувствовал. У того удваиваются силы, а у этого удвое меньше становится. И заметьте, сатана наседает с какой целью, чтобы у нас внутри что произошло? Сомнение и потеря веры в то, что получится. Помните стих такой, «По вере вашей да будет вам». Что такое «по вере вашей»? Там. Насколько тверд будешь в принятом решении, в том, что Бог тебе сказал, вот так у тебя и будет. Не так, как иногда мы привыкли понимать, по вере вашей да будет вам, а я верю, что мне Бог завтра самолет даст. Я говорю, два будет, жди. Слышали, как сейчас говорят? А я верю, что Бог завтра мне... Ну, совершенно оно там ни к селу, ни к городу. То вертолет, то космический корабль кто-то верит, что ему даст. То завтра... Я верю, что наша церковь завтра будет парламентской фракцией в этом... В Верховном Совете. Я говорю, в честь чего и как... Я верю, то есть, поймите, тут не имеется в виду вот это, по вере вашей, да будет вам. Ну, вот это там, кто его знает что. Тут и речь идет, Дух Святой будет говорить, и ты верь, а не то, что ты сам себе будешь говорить, и этому же верить. И дальше читаем. Человек с двоящимися мыслями, обратите внимание, так какой верующий должен быть, что внутри мысли, какие должны быть? Божьи мысли, двоящиеся, плотские, бесовские, сатанинские, как бы что должны? Противостоять и изгонять, и не подчиняться. Если присутствуют двоякие мысли, двоящиеся, то уже это признак чего? Царство Божье, разделившееся само в себе на две, что? Неужто и? Я часто привожу такой пример. Ну, бывает там, одна девушка, два парня. Тот хочет жениться, и другой хочет жениться. Один говорит, ну так ты уже будешь выходить замуж? Ой, подожди, я еще там узнаю, если там не получится, то тогда с тобой. Говорю, текай сразу, текай, говорю, беги. Это если с этого начинается, то говорю, посмотришь, чем кончится. Ну, вы поняли, что человек, значит, нету любви. А просто расчет. Если тот не возьмет, то пойду за тебя. Так любви-то нету, получается. Значит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Заметьте, а не тверд, значит, его легко уже что? Сбить. То есть сатана такого человека легко сбивает. Дальше написано, «Да хвалится брат, униженный высотою своею». А теперь хочу задать вам вопрос. Причем здесь, вот после всего того, что мы прочитали, написано, «Да хвалится брат, униженный высотою своею». Почему написано, о каком унижении идет речь? Смотрите. Если человек не получил, заметьте, Бог говорит человеку одно, человек начинает сомневаться или говорит ему наперекор. Заметьте, какой человек умничает с Богом? Почему человеку хочется наперекор Богу что-то более умное сказать? Я задаю вопрос. Не гордый ли человек Да. Если я доказываю Богу наперекор, поправляю Его Писание, умничаю перед Богом, это говорит о том, что я считаю себя противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Помните? Заметьте, мы не говорим о своих детях, что они гордые, но если они все время поправляют наши слова и наши советы, это о чем говорит? Мы сами с усами. Это говорит о гордости. А заметьте, а унижение ихнее, когда происходит ихней гордыни? Не тогда, когда они делают по-своему и падают, и терпят крушение. И заметьте, если Бог мне, я прошу, Господи, дай терпение, Бог дает мне нетерпеливого человека и говорит, протерпи, прояви веру, а я говорю, Господи, а может я вот скажу и поставлю ее на место, а он успокоится, и я успокоюсь. Новый вариант приобретения терпения. И я начал говорить два слова, как я говорил, Господи, два слова, а сказал 202. И вы знаете, когда человек говорит, вы знаете, что он заводится в этот момент очень хорошо. И дошел до нетерпения. И Бог потом мне говорит, можно сказать, что я униженный стал? Ты хотел своим методом достичь моего плода. И заметьте, твои слова, которые ты говорил, я допустил тебе поражение. С какой целью? Чтобы ты перестал умничать передо мной и не считал себя настолько умным, да? И заметьте, почему теперь написано, да хвалится униженный брат. То есть, заметьте, что если я умничал перед Богом и потерпел фиаско, поражение, почему написано, теперь я имею право хвалиться? Чем хвалиться? То есть, хвалиться здесь не в смысле хвастаться. Ага, вы знаете, мне Бог вчера поражение дал, там никто и не хвастается. Знаете, почему написано, да хвалится? То есть, пусть будет благодарным Богу за то, что Он дал ему сегодня поражение. А почему он должен быть благодарным? Помните Исаия 66 глава? «А вот на кого я презрю, а вот в ком я сделаю дом, храм». Помните? Да. Помните? «На кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим». То есть, заметьте, кто трепещет, в того вхожу, в том поселяюсь, в том творю, и по моему слову, по моему рецепту в этом человеке производится и действия, и хотения, да, и плоды Божьи. А если человек умничает, то что? Помните, написано, Бог гордым противится? Вот здесь мы будем читать в Иакова. Бог гордым противится, то есть, если я умничаю наперекор Богу, то Бог как бы что? Противится. И Дух Божий в этом человеке что? Не живет и не действует, и не дает результата. Так сказано, почему дохвалится брат униженный? Что если бы меня Бог унизил таким путем, а я задумался, сделал выводы, то почему я хвалюсь? Я ближе к Богу стал. В каком смысле? Я больше теперь, если я получил урок, сделал вывод, то в следующий раз я уже буду умнее, не буду выступать. Я не буду выступать, то Слово Божие легче во мне приживется и произведет плод. И дальше написано. А богатый... Да хвалится, получается, унижением своим. Какой богатый? Ну, когда Бог говорит, помните слова ангелу Лаодикийской церкви, я богат, там о каком богатстве идет речь? И гордый, и богатый – это синонимы. Ну что, я и сам знаю, мы сами с усами. А богатый на слова, чтобы умничать перед Богом, тоже что? Хвалится чем? Унижением своим. Каким? Заметьте, когда мы наперекор Богу или наперекор Писанию, Слову Божьему, все равно Богу, говорим что-то, спорим, противимся, то что происходит? Бог что с нами делает? Только поражение и больше ничего. Иначе, если бы мы умничали и у нас получилась победа, то мы бы стали умнее, считали, что мы умнее Бога. Тут одного умного с неба согнал, тут целое войско прется, тут одни умники. И дальше. А богатый унижением своим, потому что он придет, заметьте, богатый, богатящийся, умничающий, заметьте, ну я пример приведу, можно сказать, что коммунистическая партия, богатящаяся, что мы ум, честь и совесть, пришла как цвет полевой, солнце припекло, и что? Ничего. Американская демократия, солнце припекло, испытание, что сегодня? Где-то слава, Где-то красота. Кто хочет сегодня американскую демократию к себе в страну таким методом? То есть я хочу сказать, все, что людьми придумано, не по-божьему. Вы согласитесь, что оно при испытаниях, при проверках, что происходит? Как цвет полевой на солнце засыхает, увядает и опадает. Вся слава человеческая, как цвет полевой. Значит, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце. Здесь речь идет, солнце как бы, ну, испытание, которое жжет, да. Восходит солнце, настает зной, вот испытание, и зноем иссушает траву. Вот так и человек, заметьте, гордится, богатится, что-то из себя строит, против Бога что-то говорит, подходит обстоятельства, и что делает? Все эти громкие слова, лозунги, да? Заметьте, какая партия в какой стране не обещает новой процветающей жизни? Пришла возможность, пришли к власти, и кто построил коммунизм? Кто сделал то счастье? Про, между прочим, и церковь ни одна еще того царства не построила. Я не говорю про партии. Партии обещают, церкви обещают, а в принципе... Вот говорят, если бы наша церковь пришла к власти... Говорю, не доведи, Господь. В церкви толку нету, а в стране будет. Ну, психушек построят побольше, может. Милиции будет больше. Казнить будет. Как в средние века. И смотрите, восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Свет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый, то есть гордый, в путях и словах своих. Блажен человек, то есть заметьте, вот этот человек богатый, гордый, он какой не блажен, да? По своему делу, поэтому не, его методом не пройдет и не получится. А напротив, смотрите, блажен, счастлив человек, который переносит искушение. А это же метод и путь Божий, да? Блажен человек, который переносит искушение, заметьте, переносит, то есть выдерживает до конца. Потому что был испытан, и добавляю, и оказавшись верным, не упав под натиском искушения, он получит венец жизни, то есть терпение, и притом совершенное, который обещал Господь любящим его. Так обратите внимание, Господь обещает плод дать тем, которые любят его. И дает только любящим. А любовь доказывается в чем? В перенесении, искушении, испытаний, в следовании тем путем, который предначертал Бог, а не я, вместо божественных путей. И дальше. Ну, видите, по тексту, какая мысль может закрасться в голову? Значит, Бог, значит, если мы просим терпения, то Бог дает нам что? Искушение. Значит, от кого исходят искушения? Логически. От Бога. Значит, Бог накрутил мужа, напоил мужа, и он жену, которая захотела быть терпеливой, решил проверить, напоил мужа, да? Завел соседа, настропалил начальника на работе, да? А здесь написано, смотрите, в искушении. То есть, вы просили терпения, получили в ответ что? Искушение. С радостью должны принять. Но плотской это воспринимает не с радостью, и он начинает в этом искушении что говорит? Бог меня искушает. Что вот это все зло, вот эту всю карусель, вот эти все дурные настроения против меня кто закрутил? Бог меня искушает. А Иаков говорит, не говори в искушении Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом, то есть, обратите внимание, то есть, Его самого нельзя что? Завести. Ну, спровоцировать на зло. Не раздражится Он. Не начнет кричать, не начнет вести себя неподобающим образом. И смотрите, и сам не искушает никого. То есть, если Бог сам не будет раздраженным, как Он может кого-то раздражить? А дальше написано. Но каждый, то есть тот человек, который стал для нас камнем испытания, заметьте, каждый человек искушается, заметьте. Если человек меня, другой, выводит из терпения, то я говорю, Бог этого человека прислал. Но если не Бог, то что? Этот меня выводит. А заметьте, Иаков что говорит? И не Бог, и не этот, а вот этот на себя уже нужно показать. Заметьте. Но каждый искушается, смотрите, испытывается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Ну, вы слышали еще? Сегодня, говорит, меня сатана вывел из терпения. Скажите, а если бы у меня терпение было совершенное, сатана смог бы вывести? То есть, причина, почему сатана меня все-таки в грех увел, в нас. И Бога нельзя винить, хотя сатана занимается этой работой, да? Но у нас есть средства, чтобы он оказался безоружным перед верующим. Помните, рожденный свыше грешить не может, и лукавый, что не прикасается. То есть, уже с этим человеком сатана не может ничего сделать. Он вообще переродился, ты его хоть трогай, хоть не трогай. Не курит и не тянет, не пьет и не тянет. Не ругается и забыл, как это делается. Как же его вывести из терпения? И смотрите, каждый искушается, увлекаясь. Вы знаете, почему написано слово «увлекаясь»? Что такое слово «увлекся»? Вы обратите внимание, у нас бодрствует, контролирует, думает это разум. Заметьте, вот ребенок увлекся и попал под машину, говорят, да? Чем увлекся? Разум работал или заигрался в пылу, гнался за мячом, да? Котенок заигрался и упал с балкона. Так обратите внимание, каждый увлекаясь, то есть обратите внимание, помните, Марка, кажется, 7 глава, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, помните, да? Зависть, споры, разногласия, ереси. И смотрите, похоть у нас, похоть где находится? Похоть, желание откуда исходит? Из сердца, похоть, да. Смотрите, похоть увлекает. Вкусно, приятно, выгодно, да? Смотрите, сатана в раю что делал? Бог сказал, не подходи, не ешь, да? Не прикасайся. Сатана не то, что там сразу, на, ешь там. А смотрите, подлинно ли? Ну, сначала разговор. Начался разговор, потеряла что? Контроль. Вдобавок красавец змей с крылышками, с языком и с речью человеческой, да? О, говорит. То есть, заметьте, чтобы часового снять с поста, что с ним нужно? Заговорить. Что-нибудь отвлекающее, там, пустить собаку, чтобы он за собакой погнался, да, тогда за ним можно погнаться уже. И заметьте, зашел разговор, она увлеклась разговором. Далее, подлинно ли? Сказал Бог, что от всякого дерева ешьте, от этого нет. Да. А тут он открывает такую тайну. Вы знаете, что он сказал так? Если вы поедите, будете как Бог. А он хочет быть одним Богом. Он просто гордец, эгоист. А поедите, будете как Боги. Зародил? Да. И написано, и стал плод вожделенным. То есть, что такое? Вожделение, желание, да? Желанным. Сильно захотелось. И вот тогда впервые чувства возобладали над разумом. И вот здесь вот это пишется, смотрите. Похоть. Смотрите, увлекает. То есть эмоции, можно сказать, я пример такой приведу. Можно сказать, что влюбленный человек пьяный. Ему там сказали на ухо шепотком. Цветы вручили, наобещали. Я еще в Америке, мой папа живет. И любовь еще добавилась, тут через 15 минут еще больше. А дальше уже вообще человек ничего не соображает, да? И смотрите, и дальше увлечен, уже контроль потерян, да? Увлекаясь, смотрите, и обольщайся. Заметьте, чувства, они что делают? Что такое слово «обольщает»? Обманывают. То есть, они создают иллюзию какую-то. Очень много такого, знаете, как у того МММ. 100 ложишь, 600 берешь. Ни в каком банке мира больше 6% не дают. А у нас 600. Страна ж богатая. И сразу же, о, положу столько, возьму столько, куплю то. Никто не подумал, что как-то вся страна столько положит, да столько получит, где же их взять. И все уложили. И вот смотрите, каждый из нас, заметьте, в том, что мы искушаемся, и то, что у нас борьба происходит, виноват кто? Наша похоть, то есть наше плотское сердце, наша плоть, смотрите, которая увлекает и обольщает, обманывает, а рассудок в этот момент что? Влюбился, рассудок потерял. Дал взятку, рассудок поехал, да? Когда человек любит скорость с ветерком, когда хочется с ветерком, вы согласитесь, теряет бдительность, уже не объективно видит всю опасность на дороге, и из-за этого авария происходит. И дальше написано. Похоть же, заметьте, мы чуть-чуть вначале коснулись, что такое рождение свыше, да? Рождение свыше сначала происходит с чего? Сначала происходит что? Зачатие от слова истины, да, от семени. Потом, если зачатие происходит, что? Кто вникнет в закон, это что происходит? Вынашивание, беременность. Потом что происходит? Дело, ну как бы рождение, да? По такому же принципу и грех внутри. Рождение свыше и рождение от земли. Рождение с небес, рожденное с небес, рожденное с земли. Смотрите, похоть же зачавши, смотрите, похоть имеет свой голос? Увлекает, обольщает, что-то же говорит, как-то же наше сердце убеждает нас. Вот мама говорит, не кушай конфеты, выпадут зубы. Ребенок пошел, говорит, ну как же, столько продают в магазинах, если бы это все так это было, так все повыпадали, все бы без зубов ходили. Пошел, взял, тихонько съел конфету, подошел к зеркалу, ни один не выпал. Если было так, съел конфету, зуб на стол, вторую зуб на стол, третью... Все, конфеты. А они что, сразу не выпадают? И дальше мысль какая, смотрите. Наверное, папа и мама сами ночью едят. А мне говорят, чтобы я не съел. То есть, ну так, я приблизительно говорю, там какие-то такие мысли приходят, да? И он с подтишка, ему говорят, а он там свое думает и свое делает. И смотрите, похоть же имеет... свое желание какое-то. И дальше смотрите, что происходит. Зачавши. А когда это зачатие происходит? Как только. То есть отсюда исходит какой-то голос. И как только мы с ним соглашаемся, что происходит? Зачатие. Если приходит Слово Божье, как только мы его приняли, соединили с ним, что произошло? Зачатие. Как только плотской голос, и мы приняли его и согласились, зачатие произошло. Похоть же зачавши, дальше что происходит? Процесс начинается внутриутробный, беременность, и дальше рождает, роды начинаются, то есть в действие перерождается, да? Увидели, согласились, началось зачатие произошло, далее внутриутробная беременность, ходим, планируем, пошли на воровство, правильно? А сделанный грех рождает смерть. Какую? Ну, сразу бывает, не умирает же человек, нет? Речь идет, всякий, пребывающий во зле в грехе, он уже пребывает в чем? И мы, живущие по преступлениям, пребываем в чем? В смерти. И заметьте, в нас внутри включается процесс чего? Смерти. Когда мы уже начали делать грех, мы уже окончательно что? Включаем в себе процесс смерти. Теперь по поводу самоубийства. Но если повеситься, это грех. А если медленно вот таким путем, то это не грех, да? Тоже самоубийство. Медленно, постепенно. Если быстро повесился, грех, а если медленно затягивать веревку, то что? Не грех. И дальше написано, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Почему написано не обманывайтесь? Что если мы слушаем голос плоти, с этим голосом соглашаемся и даем этому голосу место в своем сердце, то что? Сколько бы вы ни молились и как бы вы ни ходили в церкви, но если вы, церковь, но если вы слушаете голос, читаете Святое Писание, да, слышите голос Святой из-за кафедры или Духа Святого, да, а подчиняетесь голосу плоти, то не обманывайтесь, молитвы вас не переменят. Хождение в церковь вас не изменит. То есть, заметьте, читать вы можете что хотите, святое, ходить куда хотите, можете ходить в святую церковь. Результат будет от чего? С кем соединитесь, чьим голосом, с чьими словами? Я уж, извините за такой дурной пример, я говорю, дурной. Ребенок у вас будет от вашего мужа, если муж есть, да? Если вы с мужем спите, то ребенок может быть только от мужа. Но буду спать с мужем, а ребенка хочу, чтобы он был от там, артиста какого-нибудь. Может такое быть? Я его слушаю, этого артиста, мне он нравится. Извините, от вашего мужа будет. С кем соединялись, от того и будет ребенок. То, что мы ходим, слушаем, читаем, молимся и поем, это одно. А с кем соединяемся, с кем мы одна плоть, да? Чей голос? Заметьте, и Слово Божье, и Слово Сатаны является семенем, да? И кому отдаем предпочтение, с чем соединяемся, с чьим словом? От того и начинается беременность. От того и роды, от того и смерть, или жизнь. Дальше. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, то есть любое, заметьте, любое даяние доброе, все, что под, голос, который говорит нам, делать доброе, не встревать в драку, не спорить, не ругаться, не мстить, не гневаться, не жадничать, от кого исходит? А всякий голос, который оправдывает жадность, хитрость, подлость, это даяние какое? Доброе? Да мы в этом родились, и к этому нас, опять же, голос какой-то ведет, да? Всякое даяние доброе, и смотрите, и всякий дар совершенный, смотрите, даяние и дар, ну, вроде похоже, правда? А заметьте, а какие даяния, какие дары мы получаем вообще от Бога? Мы говорим, Господи, дай нам. Ну, там, дай, да? И теперь смотрите, даяние. Сначала даяние, заметьте, не готовый плод, а даяние какое? Слово Божие, голос Святого Духа, это даяние? Благодать, благодаяние, можно сказать? Смотрите, значит, голос Святого Духа, это даяние благое? Голос благодати. Если ему подчиняюсь, то еще и дается что? И плод, дар совершенный. Терпение должно иметь совершенное действие. Значит, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от, обратите внимание, как сказано, от Отца Светов. А вы знаете, почему сказано Светов? Что Бог является Отцом чего или кого? Светов. Какого, каких Светов? Нет. Если мы живем по плотским похотям, то мы находимся во тьме. В каждой ситуации мы и нуждаемся в просвещении. Я есть свет. Свет истины. Всяких светов, всяких подсказок, всякой мудрости. То есть, смотрите, одному нужен свет, как избавиться от того порока. Другому свет, как мудрость приобрести воспитание детей. Третьему, как жене с мужем. Да? То есть, кому какой свет нужен? А Отец является источником всяких, кому какой свет нужен, Он является источником всяких светов. Вы поняли, почему написано светов, а не готовых результатов? Что Он дает сначала что человеку верующему? Свет. что ты должен сделать, чтобы получить то, что ты у меня просишь. И если ты принимаешь свет и пребываешь в нем, то что? Я начинаю давать тебе и уже то, ну, результат, который ты у меня просишь. И дальше. У которого нет изменения, ни тени перемены. То есть, обратите внимание, всегда Бог был добрый, к доброму всегда только к добру побуждал, и никогда не было к злу, мстительности, гневу, хитрости, подлости, жадности. То есть, голос Божий всегда только, и свет Божий только, он против плоти моей, но к добру для меня. В котором нет изменения, ни тени перемены. Я еще тут по поводу коснусь одного вопроса. Вы помните, как обычно говорят христиане, в Ветхом Завете Бог какой был? Строгий, карающий, а в Новом Завете? Добрый. А слышали такое? Иисус вчера, сегодня и вовеки? Тот же. А вы знаете, что Он такой же был и в Ветхом Завете, такой же и в Новом Завете? Какой Он есть? А как вам кажется, детям в детстве... Дети кажутся почему строгими, а когда выросли, что добрыми. Пока были маленькие непослушные, у родителей было и доброта, но пока что детки понимали язык наказания, строгости. Поэтому больше в силу возраста и непонимания слов проявлялось больше чего? Строгости. А когда поумнели, говорят дети, и говорят родителям, «О, ты добрее стал теперь». Нет, это ты умнее стал, можно теперь разговаривать. А я был такой же. Если бы ты был умный, как сейчас, в детстве, то я бы такой же был, как сейчас, в твоем детстве. Заметьте, Бог тот же самый, нет перемены. Или говорят, евреям был закон, и Дух Святой в Ветхом Завете только чему? Закон, закон. А в Новом Завете ничего не делай, благодать, благодать. Я говорю, подождите. Смотрите, нет перемены. В Ветхом Завете побуждал от греха уходить. Побуждал в Новом Завете еще больше. И дальше. Это мы уже читали, я уже быстро читаю, уже завершаю. Восхотел, родил он нас словом истины. То есть, заметьте, значит, получается, сатана тоже хочет нас родить словом заблуждения. Вот это чувство похоти, да, чувство желания греха, Он нам дает в наше сердце, если мы с Ним соглашаемся, то сатана хочет этим словом нас родить к чему? К греху. И если он таким образом нас рождает в грех, то подобным же образом, только словом истины, рождает в святость и в праведность Бог. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Заметьте, почему написано «начатком некоторым»? Заметьте, церковь должна с чего строиться? С начатка. И заметьте, если будет парочку людей, рожденных свыше, для чего нужен такой начаток для остальной церкви? Если кто-то уже прошел этим путем, на опыте достиг результата, для остальных это будет уже что? Наглядное пособие, что если у них получилось, то и у нас. А если начаток такой, у меня ничего не получается, и у вас ничего не получится, давайте будем делать. Вы смотрите на меня, я падаю, я смотрю на вас, вы падаете. То что? Тут ничего не получится. Правильно все говорят, бедный я человек. И заметьте, Иаков как бы пишет, что церковь должна начинаться с чего? С заново рожденных свыше людей, да? Чтобы они были начатком. Чтобы на них смотрели, с них брали пример те, которые еще находятся в том состоянии, в котором эти люди были раньше, до того, как они родились свыше. И дальше написано. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, мы уже это говорили, да? Не спорьте с Богом, не спешите объяснять Богу, старайтесь слушать. Медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. То есть, если я сопротивляюсь доброму голосу, гневаюсь, спорю, доказываю, это в этот момент я, заметьте, от Бога полностью отключен. И правды Божьей, Дух Божий во мне что? Не творит. Заметьте, какому духу отдал себя в подчинение, тот во мне и производит работу. Поддаюсь психу, ничего доброго не жди, кроме психа. Посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, заметьте, кто должен это сделать, отложивший? Заметьте, не Бог. Мы должны бодрствовать, заметить, и что? Поставить препону, не подчиняться, не соглашаться, откладывать. Посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите. Заметьте, там мы должны усилие над собой, крест, как бы, да, на плоть на свою наложить. Кротости примите насаждаемое слово. Хоть не хочется ему, но что? Надо. Понимаем иногда, что нужно облиться холодной водой, когда большая температура. Но нужно, горит человек, да? Хотя неприятно. Мы как бы крест вот в этот момент берем на себя. Значит, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова вот этого, что Бог говорит, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, то есть что Слово Божие не подлежит, значит, коррекции, закон свободы, Бог говорит, я насильно его не хочу вам навязывать, вы должны сами либо попадать и убедиться, что этот закон вы добровольно должны принять, либо вы его не принимаете. Это закон свободы, если принимаю, что добровольно, и пребудет в нем в этом законе, заметьте, нужно постоянно размышлять, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Обратите внимание, я сейчас такую мысль хочу сказать. Значит, семя пшенички или семечко подсолнуха, если положить на короткое время в землю, там начнется процесс набухания на короткое время? Ну, хоть чуть-чуть начнется. Но если вынять, то что? Остановится. Чтобы произошло прорастание и рост, то оно должно находиться там как? Постоянно. Чтобы Слово Божье, упавшее на почву сердца нашего, чтобы дало плод. Вот заметьте, нужно пребыть в этом Слове. Или Слово должно пребыть в земле нашего сердца, да? Сколько? Если постоянно, то что? Блажен будет в своем действовании. То есть будет что? Результат. Если веточку прививать раз в неделю, привили на 3 часа на собрание, то что? И отвили, отмотали, ничего не будет. Неделю лежит сухая. Не будет плода никакого. Если кто из вас думает, что он благочестив, о чем он думает? Хожу в собрание, молюсь, вечерю, участвую, десятину сдаю, пою, да? Слушайте, этого достаточно, что если я пою, то уже освящаюсь? Не обязательно. Можно петь и не освящаться, правда? Но если я пою и вдумаю слова, а там есть же слова такие, которые тоже о чем-то говорят, правда? Я хочу сказать, петь без задумывания над словами песни, вы согласитесь, пользы не будет? Иногда мы так поем, за Христом я пойду, и так вот вихляемся, как будто вроде на дискотеке. Я говорю, подожди, так за Христом так не ходится вообще. Но если мы поем с чувством, с толком, с расстановкой, задумываясь над словами, и, то вы согласитесь, что и слова песни могут быть проповедью? И исполняем. Да, тогда проповедь из песни может получиться, и эти слова нужно провести в жизнь. Если кто из вас думает, что он благочестив, и заметьте, ходит, молится, читает, поет, но не обузывает, заметьте, не борется с чем? С собою. То есть позволяет плоским наклонностям легко и просто через себя проявляться. Не обуздывает своего языка, то смотрите, то этот человек что делает? Обольщает свое сердце. Что такое обольщает? Сам себя обманывает. То есть вы поняли? Пение, членство, омовение, вечеря, это еще не-не-не. От греха то ты не отделился. И написано, у того пустое, заметьте, благочестие. Почему пустое? Внешне, смотрите, стою, пою, молюсь на коленях, читаю, проповедь говорю. А внутри возмущение. Пустое, то есть внутри ничего нету. того, о чем я говорю, наружно. Чистое, смотрите, и непорочное благочестие. Заметьте, некоторые говорят, мы не можем такими быть. Слушайте, чистое и еще и какое? Без порока. Непорочное благочестие пред Богом и Отцом. Заметьте, пою, играю на скрипке, миссионерю. Это благочестие пред кем? Люди могут поэтому увидеть, какой я деятельный внешне, да? И могут определить меня каким, ой, говорит, и днем, и ночью, и дома не живет, и не ест, и не пьет. А внутри, может, я это делаю все из гордых побуждений, правда? Может я такой быть, ради славы? Да, может, разве ради денег? Дело Божье делается. И такое может быть, об этом же вслух никто не говорит. И заметьте, вот внешняя деятельность, это может быть благочестие пред кем? Пред людьми, они это видят и могут похвалить. А Бог будет на что смотреть? А что в твоем сердце, когда ты вот это делаешь? Какие твои мысли? Что ты там лелеешь? И заметьте, чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть, чтобы презирать, не презирать, презрение это как бы отталкивать, ненавидеть, не любить, да, а презреть, обратить внимание, помочь, как бы, да? Заметьте, чистое благочестие, презирать сирот и вдов, значит, обратите внимание, бескорыстное проявление доброты, заботы, да, о нуждающихся, в их скорбях, то есть не оказаться таким, типа, да. Заметьте, можно так сказать, ну, я не могу вдовам помогать сейчас, я все-таки проповеди говорю. Или там, в постах участвую за вашу церковь. Понимаете, да? А Бог как бы говорит, ну, посты постами, а то тоже на своем месте, да? Значит, презирать сирот и вдов в их скорбях, и обратите внимание, хранить себя неоскверненными от мира. А что такое неоскверненными от мира? Как мы оскверняемся от мира? Заметьте, мир, в котором в воздухе господствует сатана. Он, заметьте, как человека оскверняет? В нашей похоти, в наше сердце, через нашу похоть посылает свое слово, да? Ты не хотел бы славы, денежки, ну там, удовлетворения прихотей каких-то? Заметьте, осквернение как происходит? В сердце появилось желание, которое мы увидели глазами в мире, да? Или по телевизору, или сатана нашептал, или в друзей увидели, да? И заметьте, как происходит осквернение? Как только согласились и начали думать, что произошло, забеременели миром, пребываем в тех похотях и погружаемся в грех, грязь и смерть. И заметьте, на кого возложено, заметьте, чистое, непорочное благочестие, кроме того, что заботиться бескорыстно и без всяких там, да, корыстных мыслей, заметьте еще, хранить себя должен, заметьте, кто должен хранить? Христианин. Хранить это на человека возложено. Хранить себя неоскверненными от мира. Значит, как только приходит не слово истины, а слово сатаны, похоти, да, то что делать? Я когда-то такую мысль говорил. Аборты можно делать? Нельзя. А духовные? Ну, если забеременели, ну, появилось желание прерывать беременность плохую, можно? Нужно. Обязательно нужно. Ну, в смысле, ну, не про бодрость, успела, в общем, как войти, как говорится, чувство и захватить чуть-чуть, заполонить наше сердце, да? Ну, если уже поняли, что нужно. Стоп по всем тормозам, да? Жми на тормоза. Прерывай эту беременность, не бойся. Ну, у нас сейчас-то так. Как только Бог хочет нас, чтобы мы забеременели, у нас тут же прерывание беременности. Вот тут аборты у нас по полной программе идут. То есть, Божье не нравится, да? Ну, Бог говорит, это трудно, не хочется, неприятно для плоти. И тут вот мы сопротивляемся, не хотим даже забеременеть, не говорю уже про аборт потом. Если уже забеременеть, то все равно потом начинаем сомневаться в Божьем, и до выкидыша доходит. Ну, я имею в виду такое, против Бога начинаем. А как сатана, то часто бывает сатана же приятное для нашей плоти говорит. Поэтому легко с ним совокупляемся. Он же лестное, приятное предсказывает, правда? Когда говорится, Дух Святой говорит, произведи аборт, как бы прерви эту беременность, но не стой в этом. Сомнение, неохота. А это нужно делать. И заметьте, хранить себя – это обязанность христианина. Если мы этого не делаем, Бог, заметьте, сам нас не хранит. Он нам, заметьте, у нас плоть уже развита, похоти через них проявляются, а рассудок наш как бы давно уже ослаб. И заметьте, в силу слабости нашего рассудка Дух Святой дает нам недостающий разум, да? Ну, голова слабая, то я вам что? Добавляю. Но я вам добавлю ума и скажу, что у вас плохо. Но потом, когда я вам напомню и покажу и расскажу, дальше что будете сопротивляться и думать? Вы. Я только подскажу, но действовать и бороться должны будете вы. Все, на этом первая глава окончена.